Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Мы продолжаем. Сейчас 16.06. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948. Смотреть и слушать нас можно в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки, а также в социальные сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, прямо сейчас смотрим ситуацию. Яндекс оценивает на 4 балла, ЦОДД на 3 балла. Перспективы дальше выглядят следующим образом. 5 баллов в 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Это удивительная история. Все выглядит так, как если бы сегодня не было пятницы. Обычно по пятницам час пик наступает чуть раньше, чем обычные 6 и 7 вечера. Но сегодня, судя по прогнозам, все будет как в обычный рабочий день.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, правительство Российской Федерации собирается продлевать разрешение на выпуск так называемых упрощенных автомобилей. Пока непонятно как, но говорят, что постановление, которое уже действует и действует пока только до 1 февраля 2023 года, немного, но все-таки ужесточат. То есть автомобили будут по-прежнему выпускать упрощенными, но уже не настолько упрощенными, как прежде. Первая тема. Вторая тема. В России предложили лицензировать частные дома престарелых. Означает ли это, что государственные дома престарелых лицензировать не надо, и они однозначно лучше? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, Эрдоган назвал чудовищным нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, цитирую по агентству ТАСС. А во-вторых, парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса. РИА Новости пишет, ссылаясь на то, что они увидели в трансляции из греческого парламента. Ну и еще, Бельгия пока не видит смысла в запрете российских алмазов в Евросоюзе. Это заявление премьер-министра этой страны.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема у нас сегодня автомобильная. Правительство собирается продлевать разрешение на выпуск упрощенных автомобилей. РИА Новости сегодня пишет об этом. До 1 февраля действует постановление, которое позволяет автопроизводителям отказываться на установке на новые машины некоторых систем. АБС, ЕСП. Компании могут выпускать машины без подушек безопасности, с двигателями разных классов экологичности. Говорят, даже с двигателями класса Евро-0. Тоже интересная история. Есть ли что-то подобное? Или просто автопроизводителям можно это делать, но они этого не делают. Отдельная история с ГЛОНАСС. Говорится, что сейчас можно ставить систему ГЛОНАСС на машину, это обязательно. Но вот аварийно срабатывать, она при этом аварийно может не срабатывать. Странная история. А главное, с 1 февраля, говорят, немножко ужесточатся требования. Автоэксперт Игорь Маржаретто к нам присоединяется. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, во-первых, кто-то пользуется вот этими разрешениями на выпуск упрощенных автомобилей? Насколько упростились автомобили в России за последние месяцы?
Упростились с прошлой весны, с прошлого лета, когда первым начал выпускать такие автомобили «АвтоВАЗ» и продолжает выпускать по сей день. Они действительно отличаются от привычных нам машин, не внешне, конечно. Внешне они даже немножко богаче стали. А по своему содержанию, потому что двигатель уже соответствует не Евро-5, а Евро-2, там иная система управления двигателем, и отсутствуют некие системы безопасности, обязательные еще год назад. В первую очередь речь идет о системе АБС.
Но они могут не ставить подушки, они могут не ставить ЕСП, и вот я сегодня видел в новостях, что теперь на Гранту не ставят даже центральный замок.
Да, центральный замок ставят, там не ставят иммобилайзер. Но подушки тоже сейчас на Гранту ставят, но ставят в основном одну подушку, а не две, как раньше. То есть, действительно, автомобиль с точки зрения экологии и с точки зрения безопасности значительно уступает той модели, которая выпускалась до весны прошлого года. Но это, в общем...
Я когда смотрю просто на вот эти документы, там написано, что можно даже до Евро-0 дойти с выпуском двигателя. Скажите, то есть до таких пока еще предположений нет, чтобы у нас появились подобные двигатели?
Ну, в общем, нет нужды. Это Евро-0, это вообще возврат карбюратора. Это дороже несколько получится, даже если чем сейчас Евро-2.
Даже так?
Да, но вернуться к карбюратору мы уже не сможем. Это слишком сложно. Производства его нет в стране. Ну, а если говорить о том, почему такие машины выпускаются, понятно, что в стране в первую очередь не хватает каких-то электронных компонентов для таких систем. Для АБС, для иммобилайзера, для управления двигателем и так далее. И пока, несмотря на все усилия, не удалось найти в нужном объеме эти комплектующие даже в дружественных странах. Как правило, они здесь производились у нас в стране, на совместных предприятиях. В большинстве случаев это были совместные предприятия с компаниями Bosch, Continental, которые из нашей страны, к сожалению, ушли.
Еще один вопрос. Среди прочих разрешений или неразрешений, там упоминается система ГЛОНАСС, которая может, как сказано, или я чего-то не понял, то есть она должна стоять, но аварийно может не срабатывать. Что это значит?
Значит, смотрите, система аэроГЛОНАСС – это, в общем, хорошая вещь, и она срабатывает в автоматическом режиме, потому что там датчики были установлены совместно с подушками безопасности. Если сработали подушки безопасности, соответственно, автоматически сигнал пошел уже диспетчеру на пульт, что этот автомобиль попал в серьезную аварию, ну, раз сработали подушки. Сейчас, поскольку подушек этих нету или их одну ставят, то, соответственно, система срабатывает только в одном режиме, кнопка сверху. Если ты попал в аварию, ты можешь нажать на кнопку и сказать: «У меня катастрофа». И сигнал полетел диспетчеру, тебе придет помощь.
То есть насколько уместно требовать от правительства такой системы, если автоматически она не срабатывает?
Ну, решили таким образом пойти на компромисс, чтобы все-таки была возможность подать сигнал бедствия. Все-таки это дешевле, это сейчас можно делать, это делается, выпускается в штатном порядке, но, к сожалению, она неполноценная, как планировалось раньше и как установлено на многих автомобилях, выпущенных до весны 2022 года. Но вот что есть, то есть, понимаете, ну, за неимением гербовой пишем на простой, к сожалению, пришлось отказаться в нашей стране от многих вещей из-за того, что ушли иностранные партнеры.
Вот теперь говорят, что с 1 февраля, скорее всего, разрешение на выпуск упрощенных автомобилей продлят, но при этом что-то ужесточат. Нет хотя бы на уровне слухов предположений, что это может быть?
Не знаю. На самом деле, сразу говорили, что вот принимается это решение до февраля 2023 года, и, возможно, потом его придется продлить. Видимо, понятно стало, что продлить его придется, а что ужесточит, ну, не знаю. Но, может быть, потребуют в обязательном порядке, чтобы стояла эта система, которая в механическом режиме позволяет обратиться за помощью, потому что в предыдущем постановлении даже такого требования не было, и возможно было выпускать автомобили без системы аэроГЛОНАСС.
А почему, вот тут один из наших слушателей пишет, а пусть они классику в производство вернут, но за адекватную цену?
Это невозможно. Дело в том, что для того, чтобы вернуть какую-то машину, надо иметь какое-то оборудование, штампы и так далее. Все это было давным-давно уничтожено, это никто не хранит, ни в мире такого нет, что для модели сошедшей, уже переставшей сходить с конвейера, хранят там десятки лет оборудования. Потом, понимаете, классика, это автомобиль все-таки разработанный в 60-е годы, тогда были другие требования. Вы попробуйте сейчас посидеть за рулем классики, поймете, насколько управление на этой машине отличается от управления даже на той же Гранте, которую выпускают на автовазе.
Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает, когда наш автопарк будет похож на то, что в виде автопарка встречается на кубинских улицах?
Я надеюсь, что никогда. Надеюсь, что никогда. Все-таки, в отличие от Кубы, мы автомобильная держава, причем такая серьезная. Мы всегда были в десятке главных производителей автомобилей в мире. И какие бы проблемы ни испытывал наш автопром, он продолжает работать. Да, выпускает упрощенные автомобили, но эти автомобили вполне себе ездят, вполне себе выглядят современно. И по целому ряду параметров являются современными, но немного отстают по требованиям безопасности, допустим.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо. Автоэксперт Игорь Маржаретто был с нами на прямой связи. Алексей Морозов обращает внимание на то, что Лордик написал, чтобы классику в производство вернули, но за адекватную цену. Он говорит, а что такое адекватная цена? Ведь у каждого из нас адекватность-то своя. Это правда. И когда человек говорит про адекватную цену, я всегда говорю, надо честнее формулировать, надо говорить и подешевле. потому что это естественное желание для покупателя. Но есть другая проблема. У производителя свои проблемы, и он-то как раз подешевле будет продавать вряд ли. На ВАЗ-2106 или ВАЗ-2109 прекрасное управление, пишет Михаил. Даже сейчас после Audi сажусь на 2106, управляется нормально, а адекватность цены это да. 7373948, телефон прямого эфира. Вот я только не очень понимаю, после Audi сажусь на 2106. Вы же усаживаетесь в кресло прежде всего. А тут, по-моему, большая разница. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Было 3 автомобиля отечественных, 3 иномарки. Могу сказать, конечно, ломаются, как говорится, непредсказуемо, но можно починить наш автопром. Причем элементарные вещи, знаете, например, вот тот печкоотопитель на классике. Был автомобиль, все приобрел, кроме мотора, за 7 лет. Почти что все. Ну и странно, конечно, когда зимой переводишь краник, знаете, на лето, оно у тебя течет без конца. А зимы, а след на зиму. Это регулярно. Но вот эти вещи, если не должны быть. Параллельно был Opel 26 лет. Двери лучше закрывались, чем на 7-летней машине. Но это, конечно, позор.
Позор для Opel?
Нет. Позор для «Жигулей».
Хорошо, да. Но просто вот эта сама по себе история о том, что вот сейчас бы классику вернуть в полном объеме.
Взял бы, честно сказал бы, да, Юрий, взял бы, ну, не за 2 миллиона. Ну, хотя бы в районе миллиона.
Не-не-не, подождите. Ну, как бы вот, это же примерно тот же разговор, а давайте вернем кнопочные телефоны или дисковые.
Ну, между прочим, очень много людей, которые относятся к этому нормально. Машина должна передвигать людей, помимо комфорта. А у нас хотят все сразу.
Понятно. Хорошо, можно вернуть и дисковые телефоны. 7373-94. Там много чего можно вернуть. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Вы знаете, я вот категорически против выступлю возвращения классики и так далее. У меня вот есть янгтаймер, так называемый, машина, которая 30 лет. И вы знаете, да, действительно очень прикольно сесть там вечером по ночной Москве, летом прокатиться без крыши, это все классно. Но эксплуатировать такие автомобили на ежедневной основе это невозможно. Потому что, ну, банально, вам захочется гидроусилитель руля после получаса в пробке, вам захочется вакуумный усилитель тормозов, вам захочется кондиционер, радио желательно, говорит, Москва, послушать, да, там что-то такое, чтобы стекла отпускались, кнопки надо было веслом крутить.
Нет, вот, кстати, в старых «Жигулях» радио говорит «Москва» не будет, там же УКВ другое.
Ну, а я о чем? Я же говорю, что вам вот этого всего захочется, а этого всего не будет. Поэтому, конечно, эти все истории, что я бы взял классику, вы бы ее взяли именно в формате, ну, прокатного автомобиля. Прокатиться вечерком, там, летом по Москве или там по Сочи, например. Но никак не эксплуатировать ее в ежедневном формате. Это невозможно практически уже. Это я говорю как владелец автомобиля вот такого возраста, понимаете? Поэтому...
Ну, человек с опытом, который это знает, о чем говорит. Я в «Жигулях» одной ногой сразу на две педали, а в «Волге» хорошо ногам, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Вадим Дорошев. А про безопасность никто не слышал. Зачем? Лордик, в условиях, когда все против нас, я готов ездить на классике за 350, лишь бы мы всех победили и нас все уважали. А если вот вам предложат то же самое, только за 700, потому что вот это ваше «я готов за 350», а кто вам сказал, что это стоит 350, а не 700? Или, к примеру, не миллион? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу дисковых телефонов. Вот что не получится вернуть, это их.
Ну почему? Ах, да, кстати.
Они аналоговые, а сейчас...
Да, вот это чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Я помню эту телефонную станцию, да. Руслан Николаевич говорит, а все подумали, как заводить в минус 15? Капитан Джон, чего на 2106 хорошего? Ты к руль не проверяешь. Даже реечное управление на 21... Не проверяешь или не провернешь? Даже реечное управление на 2115 куда удобнее, хотя до современных все равно не дотягивает. А Анна говорит, что плюс дискового телефона в том, что его починить сможет даже она. 279-й пишет, пишу смс на калькуляторе, который от розетки работает, видно? Розетку не видно, калькулятор не видно, смс получили.
Внимание, говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб выступила с инициативой лицензировать частные дома престарелых. Она подготовила законопроект и направила в правительство бумагу. Документ предлагает ввести лицензирование, цитата, деятельности по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. Об этом пишет газета «Известия». В пояснительной записке к проекту депутат указывает, что с 2005 по декабрь прошлого года в пожарах в домах престарелых погибли более 200 человек. В интервью и «Известиям» Бессараб рассказала, что лицензию до 1 января 2025 года должны будут получить все юридические лица ИИП, которые занимаются уходом за престарелыми гражданами или инвалидами, либо прекратить свою деятельность. В законопроекте конкретный механизм лицензирования, как пишут журналисты, пока не прописан. Елена Тополева-Солдунова, она председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО. Елена Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, вот это предложение о лицензировании частных домов престарелых, насколько это необходимая история?
Вы знаете, это очень старая история, и разговор об этом лицензировании уже очень много лет идет, и то он там затухает, то он опять возобновляется, да, надо смотреть на проблему, да, что нас беспокоит, и каким способом мы хотим решить эту проблему, да, и если говорить о лицензировании, да, то вот для чего мы сейчас его хотим вводить и для кого? Вот, понятно, что мы постоянно сталкиваемся со случаями какого-то ненадлежащего обращения с пожилыми людьми, которые находятся в разного типа каких-то заведениях, да, организациях, как правило, частных, не государственных. Вот, хотя в государственных, ну, в государственных сейчас уже, слава богу, в основном навели порядок, но бывают тоже проблемы.
Вот давайте в этом месте я попрошу вас остановиться, потому что это ведь главный вопрос для наблюдателя со стороны. Если собираются наводить порядок в частных домах престарелых, при этом мы помним, что говорили о государственных домах престарелых, это означает, что в государственных навели порядок? Там лицензирование не нужно?
Смотрите, если лицензирование вводить, то, естественно, оно должно ли относиться к любым этим организациям, не только частным, но и государственным. Оно должно быть единое для всех, это лицензирование. Но порядок, ну, скажем так, я считаю, что каждые последние годы все-таки порядка стало больше государственных, хотя, безусловно, конечно, не все идеально. Вот, с частных есть примеры совершенно образцовых тоже частных организаций для пожилых людей, а есть там такие организации, где действительно, ну, не просто там нехорошие условия, но и совсем даже, можно сказать, даже и бывает, что вообще ненадлежащие условия и несоблюдение прав этих людей, и ужасные какие-то, ну, не знаю, социально-бытовая ситуация там для них. Вот. Но понимаете, что уже много раз подступались к этой проблеме, просто вот это, то есть это лицензирование, оно этой проблемы не решит, потому что те вот организации или дома там частные, в которых как раз-таки нарушаются права людей и где допускают случаи жестокого обращения, там, уничижающего там какого-то достоинства человека обращения и даже физическое какие-то неприемлемые условия, да, они ведь не подлежат, как правило, лицензированию, не будут подлежать, потому что лицензируется-то что, не организация, не какой-то, не дом, лицензируются услуги. Вот. А вот такие организации, которые частные, да, в которых люди содержатся в плохих условиях, они, как правило, подписывают договор, например, с родственниками. Человек, который своего там пожилого, там, ну, не знаю, там, дедушку, бабушку отдает в такую организацию не на услуги социальные, а на просто проживание, там, например, вот, на помощь, на какое-то оказание помощи. То есть эти организации, они вывернутся таким образом, понимаете, из этой системы. И там как будут эти права нарушаться этих людей, так как они нарушались, так и будут нарушаться.
Скажите, ну, может быть, речь идет о том, что общество должно контролировать подобного рода заведения?
Вот смотрите, во-первых, прежде всего, конечно, вот как это не очевидно, но нужно это повторить еще раз. Прежде всего, это ответственность людей, вот близких, которые своего родного человека отдают куда-то там вовне, да, вот для осуществления за ним присмотра ухода. 100 раз нужно убедиться, вот, что вот в этой организации, куда этого человека отдают, ему будет там хорошо, о нем будут реально заботиться, его права не будут нарушать, он будет в нормальных, достойных для человека условиях там находиться. Вот, поэтому это прежде всего ответственность близких людей, которые совершают такой шаг, да, это не обязательно плохо, это может быть и прекрасные какие-то условия, да, это не совершенно, ну, как бы, может быть нормальная ситуация, когда человек находится вот в доме престарелых, там, в специальном интернате, еще где-то, вот, но убедиться, безусловно, необходимо, вот, в том, что это нормальное учреждение или организация. Ну и да, конечно, общество, я считаю, что тут, да, ну, оно должно относиться неравнодушно к этому. Но тут ведь, смотрите, у нас есть общественный контроль. Но, к сожалению, никакие общественные контролеры, они не могут зайти, скажем так, через порог любого частного какого-то частной организации. Их просто туда могут не пустить. Вот, потому что одно дело, это государственные опять какие-то структуры, а если это частные, какой-то коттедж, да, где содержится, где проживает, не знаю, там 30 пожилых людей.
Ну вот как раз, тогда и разговор. Если этот коттедж позиционирует себя как дом престарелых, тогда вроде как у него должна быть обязанность пускать туда общественный контроль. Но вы сказали, он тогда будет называться гостиницей.
Ну, например, да, и все, и не зайдешь туда.
Никак. Да, это скорее для тех, кто, собственно, своих близких туда помещает.
Поэтому,
спасибо.
Поэтому, да, пожалуйста, пожалуйста.
Спасибо. Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО. Это мы говорим о предложении лицензировать дома престарелых. Прежде всего частные, но, видимо, действительно, если это будет вводиться, это будет касаться и государственных тоже. Непонятно, какая связь с пожарами. Тут многие пишут, депутат Бессараб в пояснительной записке указывает, что было много пожаров. Погибли более 200 человек. Ну так пожары-то не только в домах престарелых были. Григорий говорит, надо прожить жизнь так, чтобы тебя ребенок вез не в дом престарелых, не в багажнике, а на заднем сиденье автомобиля. Ну да, и в дом престарелых, прежде чем тебя туда отвозить, хотя бы зашел. Общество вообще никому ничего не должно. Общество платит налоги, чтобы специальные люди этим занимались. Пишет 321, и это уже давным-давно доказано, что это не так. Общество занимается тем, что оно все это контролирует. Специальные люди не могут заниматься 24 часа в сутки. К примеру, потому, о чем говорила Елена Тополева-Солдунова, вы называете это и лицензируете это так, а оно на самом деле по-другому выглядит. Дом престарелых – это закрытая территория. Это какой контроль? Я знаю, я бывал, а там вам просто не откроют, пишет 530-й. И это тоже проблема, которая, по идее, должна быть решена. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, прошу.
Юрий Викторович, ну вот мы сотрудничаем долгое время, уже не одно десятилетие, с домами престарелых, которые находятся, ну, скажем так, на территории Москвы. Там нас знают, там нас пускают. Мы тут были в Ярославле вот на выходные, на зимние. Попытались пройти в дом престарелых в Ярославской области. Вот внешне он выглядит убого. Ладно, там своя котельная. Спасибо, хоть есть своя котельная, топит углем. Там хотя бы есть горячая вода. Вы думаете, нас пустили на территорию? Нет. Причем мы в Ярославле отловили депутата Государственной Думы. Мы его знаем давно, он мужик хороший. Мы попросили его съездить с нами. Вы думаете, туда пустили депутата Госдумы? Там как нас послали, так же и его послали. Это закрытая территория. Берите разрешение у соответствующих органов в Ярославле. В Ярославской области, тогда приезжайте. А пока все свои удостоверения уберите, дорогой господин депутат, и валите отсюда. На этом все заканчивается.
С вашей точки зрения, это ведь давняя проблема, даже не лет, а десятилетий, прямо скажем. И если раньше говорили только о государственных домах престарелых, теперь вот говорят и о тех, и о других. Как решается?
Я не знаю, как решается. Вот была хорошая идея создать государственное коммерческое партнерство. Ну, была же вот где-то да. В 10-х годах эта идея. Был законопроект об этом государственном партнерстве, государственно-частном партнерстве. Он ни во что не вылился. Он прошел первое чтение, после этого все заглухло. Ну? Как это решать, я не знаю. Финансирование больше выделять. Тогда нужен очень строгий контроль, куда идет это финансирование.
Но у нас строгий. Есть примеры очень строгого контроля, который был бы действенным?
У меня есть.
Давайте.
Есть. Имеется в виду к домам престарелых?
Не, я говорю, что когда мы требуем строгого государственного контроля, мы должны сказать такого, как там-то. Вот по примеру...
Как создание попечительских советов.
Вот так. Хорошо. Спасибо. В России предлагают лицензировать частные дома престарелых. Есть инициатива депутата Государственной Думы Светланы Бессараб. Она говорит, надо вводить лицензирование такой деятельности. Елена Тополева-Солдунова из Общественной палаты только что была у нас в эфире. Ну да, говорит она, но ведь эта деятельность может называться иначе, и тогда ее будут вести без лицензирования. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
продолжаем. Пятница, 27 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. С этого и начнем.
В движении.
Во-первых, на 45-м километре Московской кольцевой автодороги, сейчас об этом даже пишут в информационных выпусках, загорелся автомобиль, и движение полностью перекрыто на западном участке Московской кольцевой автодороги. Это внутренняя сторона, это сразу, если съезжать с Киевского шоссе, вот эта развязка с Киевским шоссе, если вы попытаетесь съехать с Киевского шоссе, то есть едете от юго-западной и съезжаете на внутренний МКАД, вы тут же упретесь в эту пробку. Обстоятельства произошли. Информация о пострадавших уточняется. Движение, и об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на столичный Дептранс, движение в районе происшествия полностью перекрыто. Если у вас есть что добавить, напоминаю, смс-портал +7 925 48 94 8, либо телеграм говорит МСК-бот. В целом, движение на московских дорогах довольно сложное. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов нам обещают к 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Госдуму внесли законопроект о борьбе с фейковыми протоколами собраний жильцов. Как собрать собрание жильцов? Почему это проблема? Откуда берется проблема того, что нужно найти просто человека, чья фамилия должна быть указана на протоколе? Первая тема. Вторая тема. Жительницу Санкт-Петербурга оштрафовали из-за сообщения в родительском чате, при том, что этого сообщения она сама туда не помещала. Почему не обращают внимания, что голосовое сообщение выложено на публику другим человеком? Почему отвечает тот, кто говорил? Это вторая тема, минут через 10. Теперь, что у нас из срочных сообщений на лентах новостей? Официальный курс доллара на выходные и понедельник 69.34, курс юаня 10.25, курс евро 75 рублей 40 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
Только что объявили, один из старейших столичных кинотеатров «Ударник», который прекратил работу уже 13 лет, будут восстанавливать, и он будет работать для того, чтобы показывать премьерное и фестивальное кино. Светлана Максимченко, которая возглавляет проектную группу «Ударника», рассказала об этом ТАСС, а ТАСС сообщает нам, работы по реставрации начнутся в нынешнем году. Несколько сообщений по предыдущей теме. Во-первых, цирковая собачка пишет, почему вы не контролируете пожарную безопасность домов престарелых? Специальные люди же не могут. Во-первых, это не про пожарную безопасность, и подменяйте тему. Мы говорили про услуги для престарелых. И главная проблема, и об этом тоже важно еще раз напомнить, главная проблема в том, что деятельность домов престарелых не контролируют прежде всего клиенты или их родственники, которые заключали договоры. Первая тема тоже про договоры, точнее про собрание жильцов. В Госдуму внесли законопроект о борьбе с фейковыми протоколами собраний жильцов. Документ опубликован в электронной базе данных Нижней палаты парламента. Целый документ, да, не зря вы удивляетесь. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль» Москвы и член Общественной палаты Московской. Вера Михайловна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушайте, прям целый документ нужен для того, чтобы бороться с фейковыми протоколами собраний?
Да, конечно. Некоторое время назад уже был документ, который приравнял решение собственников к официальным документам. И за фальсификацию грозило нарушителям порядка 2 лет свободы. Но ни разу у нас ни одной судебной практики за все это время не случилось, понимаете? Вот поэтому, а то, что проводится фейковое общее собрание, ну, это мы уже перестали просто об этом говорить, на кухне. 2/3 от общего количества голосов, при том, что в доме живет 500 человек, а, допустим, арендаторы...
Вера Михайловна, вы чуть-чуть не могли бы поменять положение телефона, мы не все слышим.
А, я прошу прощения, да. Угу. Сейчас, секундочку. Я говорила вам только что о том, что это своевременный очень документ, и мы очень надеемся, что в конце концов мы будем проводить собрания и принимать решения легитимно, потому что уже устали и капитальный ремонт, и все, что касается общего имущества, в общем-то, сплошные заявления в прокуратуру о том, что я не был, я не участвовал, мои права нарушены и так далее.
Ну, вот смотрите, в этом законопроекте предлагается таки наконец написать, кто ведет протокол собрания. Говорят, сейчас это обезличенная история. И что, если появится имя и координаты этого человека, они перестанут быть фейковыми?
Да нет, вы понимаете, в чем дело? Мы вот сейчас в Москве испытали удивительную систему электронного голосования вот на выборах депутатских. Причем система показала себя отличным образом. И если сейчас общее собрание перевести в электронный формат, а там регистрация, администратор, все как полагается, и это не обезличенная история, то я думаю, что мы бы решили вопрос именно вот через электронные порталы.
Но скажите, без вот этого законопроекта, но через электронный портал сейчас невозможно провести собрание?
Не, ну почему? Мы в Москве проводим, у нас есть электронный дом, мы проводим не в таком количестве, в котором хотелось бы, конечно. ГИС ЖКХ может дать такую возможность, но пока очень слабенько. Вот поэтому все, что написано в законе проекта, это только все на руку собственникам. И мимо денег для нерадивых управляющих компаний.
И все-таки это не потому, что кто-то там пишет фейковые протоколы, а это потому, что скорее собрать собрание собственников обычно проблема. На ваш взгляд, почему?
Именно так. Невозможно собрать. Ну, вы представьте, вот даже если вот в доме 500 человек живет, помещение даже, понимаете, найти под 500 человек негде. Ну, где их собрать, эти 500 человек? Во дворе? Ну, о чем вы говорите?
То есть, подождите, ну хорошо, допустим, мы нашли большие залы, или допустим, мы нашли госуслуги. Вот вы говорите, через госуслуги проводят собрания, и что, они от этого стали более населенными собственниками?
Нет, поймите, вот если я, допустим, не нахожусь в доме в конкретном, в данный час и в данный день, я нахожусь где-нибудь в Австралии, или там в Абхазии, или там у себя на даче, в конце концов, у меня через электронный дом появится возможность принимать решение. Понимаете? Принимать решение. Почему у нас не могут состояться эти общие собрания? Да потому что невозможно собрать определенный кворум, допустим, 2/3 голосов, даже 50%.
Ну ведь не потому, что места нет, а потому что люди не придут.
Ну да потому что все заняты, конечно.
Ну конечно.
Потому что у каждого
свои дела. Так они и на госуслуги не пойдут.
Пойдут. В электронном виде я смогу по смартфону проголосовать. Почему это?
Ну вот,
мне будут заранее высланы вопросы, я обдумаю эти вопросы, с кем-то посоветуюсь, с кем-то переговорю из соседей. Приму решение, проголосую либо да, либо нет.
Будем надеяться. Спасибо. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы», член Общественной палаты Москвы. Она говорит, законопроект правильный, но вообще-то лучше бы развивать вот эту историю через госуслуги. Голосовать в чатах соцсетей. Вот решение проблемы, пишет Юстас. Григорий говорит, что у них бюллетень в ящик специальный можно опустить в каждой парадной. Дальше. А Юстас говорит, да неужели? Да наконец-то? Да уверен, что большинство протоколов пока по ремонту домов, установки шлагбаумов, устройства плавных парковок наверняка недобросовестны и нелегитимны. Но так проблема-то не в том, что они недобросовестны и нелегитимны, а проблема в том, что никто не приходит на эти собрания и никто не участвует в создании этих протоколов. Батлер, система и приложение. Что скажете, пишет Андрей Васильевич? Не знаю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. У нас вот дом столкнулся с тем, что ровно 27 декабря вот эти вот необходимый процент от наших жильцов, у нас дом, ну, конечно, не 500 квартир, а 120, по-моему, 3, мы все, ну, не все, а вот необходимое количество, оказывается, написали заявление на том, чтобы перейти из одной управляющей компании в другую. Вот. Нам предоставили там по необходимому требованию протоколы, ну, например, с моей подписью вообще ничего общего, и множественные, я прям подчеркиваю, множественные нарушения в документах. Ну, там у кого-то в цифре паспорта там, значит, ну, что-то не...
Хорошо, а и что теперь?
Пока вот мне непонятно, что мы написали заявление
Куда?
Они причем, да, там какой-то регламент, они обязательно должны быть индивидуальные, а не групповые.
Нет, куда вы написали заявление?
О том, что мы не писали.
Нет, куда, не, куда, куда вы написали заявление?
Потому что у нас общего собрания не проводилось.
Куда вы написали заявление?
Ой, ну, прошу прощения, в прокуратуру.
Вот, это важно. Спасибо. Если невозможно собрать кворум собрания, это совершенно не значит, что можно фальсифицировать протоколы. Это значит, Юстас, что у вас не будет, к примеру, никакого капитального ремонта или еще чего-то не будет. Это значит то, что этот процесс остановится. Вы не можете собрать кворум, и ничего с этим сделать невозможно. У меня, говорит, панк 13 дом, 12 квартир, собраний за 20 лет не было ни разу, это об участии. А у нас, вот, например, в доме бывают собрания, и я вижу, как они проходят. Конечно, там нет кворума, там не собирается нужное количество людей, но также я понимаю, что эти собрания, они почти бессмысленны, потому что люди собираются, поругаются и расходятся. Сервис «Батлер» представляет собой приложение, в котором любой инициативный собственник, это Андрей Васильевич, он, видимо, амбассадор этого сервиса, пишет, может зарегистрироваться самостоятельно, затем пригласить других жителей. Да есть сервисы под названием «Госуслуги», более доступный, более известный многим. Основная проблема – нет места для сбора, пишет Платов. Ну, конечно, конечно. Даже вот когда летом во дворе, это значит, нет места для сбора. Только люди не собираются, вот проблема. Они скажут, так летом же, погода хорошая, мне надо ехать куда-то. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Спасибо за эфир. Юрий Викторович, сама идея управления домом, которое является сложнейшим хозяйством, она глубоко порочна. Ею невозможно управлять. Я, как и человек, имеющий отношение к энергетике, хорошо знаю, что такое энергосистема дома большое.
Ну,
когда,
да.
Когда люди собираются, композиторы, художники, им предлагают какие-то вопросы, они не хотят на это тратить время. Эта система должна быть пересмотрена, должна быть государственная, контрольная.
Еще раз.
Так как управляются энергосистемы, системы теплоснабжения и так далее.
Еще раз.
Человек должен получать услуги.
Я просто хочу вам напомнить, что это собственность человека, и он имеет право решать, кто будет управлять, государство или он сам.
Это собственность человека, но государство может помочь человеку создать структуру.
Вы же сказали,
которое будет помогать этому
человеку. А если человек не хочет?
Человек хочет, все хотят
этим. Да что вы, какая прелесть. Так в этом и проблема, понимаете? Очное собрание надо трансформировать в вопросы собственников и жителей, пишет Юстас. И с этим совершенно невозможно спорить, потому что тогда действительно все понятно. Раздали бумажки, в бумажках вопросы, да, нет, через какое-то время собрали, но тоже вопрос. Вот через какое-то время собрать вы сможете? Мария говорит, летом сделали в доме капремонт каким-то образом и без собраний. Ну, вы узнавали? Вы, может быть, вы не знаете, что собрание у вас было. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый вечер, Юрий. Ну вот то, о чем Ольга говорит, вот буквально пару месяцев назад у нас было, тоже хотели вот это управление ЖКХ, хотели сменить управляющую компанию. Ну, на самом деле... Ничего там страшного нет, мы пришли, да, вот люди инициативные, которые действительно там как-то представляют собственников, сказали, нет, мы не хотим, ребят, и мы сразу сказали, если что, будут какие фальсификации, сразу это в прокуратуру, все.
Ну, нет, это как... все работает через прокуратуру, это известно.
Нет, так никто даже туда не ходил, они тогда сказали, ну, раз вы не хотите, то у вас кворума нет, ну и все, ну и оставайтесь в вашей управляющей компании. А вот в тех домах, где просто... Никому дела нет, как вот человек пишет, капремонт без всякого собрания. Это невозможно просто, ну, по закону.
Ну, конечно, конечно. Я почему и говорю, значит, человек даже не в курсе, что у него по документам было собрание, да.
И он никуда не ходил, и таких вот, к сожалению, там 95, я не знаю, 97%.
На ваш взгляд, переход на голосование через госуслуги поможет?
Я думаю, да, несколько упростит. Вот я также являюсь председателем СНТ у нас там, да. Порядка там 200 домов. И вот собрать кворум, ну, честно, это вот такая проблема, чтобы в один день вот эти все люди приехали на дачу там, ну, это очень...
Почему нельзя разослать каждому по бумаге, а потом собрать?
Вы знаете, тоже это так кажется, что каждому разослать. Каждому разослать...
А, ну да, его же нет. Я понял. Спасибо. Спасибо. В Госдуму внесли законопроект о борьбе с фейковыми протоколами собраний жильцов. Проблема сбора жильцов на эти собрания остается.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И Павел утверждает, что капремонт проводится без собрания. Собрание проводится для отказа от определенных видов услуг, например, отказа от замены водопровода или канализации. Ну, то есть от того, что проводится или не проводится в рамках капитального ремонта. Я, например, попал на два капитальных ремонта в двух домах, почти с, там сколько, пятилетней разницей. И там неоднократно проводили собрание в процессе подготовки, а потом проведения этого капремонта. Жительницу Санкт-Петербурга оштрафовали из-за сообщения в родительском чате. Но там интересная история. Она переслала голосовое сообщение своей подруге, где недостаточно хорошо отозвалась о неком третьем лице. Позднее в родительском чате кто-то выложил ее голосовое сообщение, и теперь женщину оштрафовали. Адвокат Владислав Форшев к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы юридических пояснений по этому случаю, а то получается, что сказанное где-то, кем-то, что-то, и потом выложенное станет для меня проблемой, потому что это мой голос.
Ну, в общем, совершенно верно.
Ну, я же не выкладывал это.
Дело в том, что слово «не воробей», вылетит не поймаешь.
Подождите, даже если я говорю это, к примеру, человеку одному в закрытом помещении... И я не планирую это никак опубликовать. Кто-то записал и выложил, и я все равно несу ответственность?
Ну, по большому, да. У нас защита чести и достоинства – это вообще конституционная норма. 23-я статья Конституции гарантирует каждому право на его честное имя. И Гражданский кодекс предусматривает ответственность гражданско-правовую, в том числе компенсацию морального вреда в случае распространения недостоверных сведений. И законодатель не устанавливает круг субъектов, среди которых эта недостоверная информация была распространена.
Смотрите, значит, еще раз, давайте просто попытаемся разобраться, что называется. В данном случае женщина передавала это голосовым сообщением в личном, в частном чате от одного человека другому человеку. Если бы это был разговор, который записан третьим лицом, это бы что-то поменяло? Ну, то есть я не планировал записывать даже это.
Дело в том, что, извините, не к раннему вечеру будет помянуто, упомянут ситуацию, которая будет более понятна для вас, как сотрудника средств массовой информации. Если, допустим, сейчас я или кто-то другой распространяет недостоверную информацию, то обиженный имеет право предъявить иск как ко мне, как лицу, которое эту информацию сообщило, так и к средствам массовой информации, которые распространил.
Да, но мы-то говорим о частных лицах. Да, мы говорим о частных лицах, а не о СМИ.
А, это в данном случае закон для всех един. Все равны перед законом. И лицо, которое распространяет как журналист, лицо, которое распространяет, не будучи журналистом, недостоверную информацию. Я подвожу к тому, что в данном случае естественно вообще мог предъявить иск и к тому, кто назвал ее вот некорректно, и к тому, кто эти сведения распространил.
А, вот это. Все-таки это следующий был вопрос. То есть тот, кто выложил это голосовое сообщение в чат, тоже, по идее, должен нести ответственность.
Понимаете, здесь же мы говорим не о уголовной ответственности, и даже не административной, а о гражданско-правовой. Истец сам выбирает способ защиты нарушенного права, и он может предъявить иск как к тому, кто высказал недостоверную информацию, так и к тому, кто ее распространил. В данном случае, я так понимаю, истец выбрал такой способ защиты права только к тому, кто озвучил это аудиосообщение. Но этим было легче доказать. По голосу.
Так, Константин спрашивает, а если в этом сообщении заранее, чтобы подстелить, сказать, что вот там гражданин Н нехорош, но это мое оценочное суждение, это что-то меняет?
Ну, здесь суд будет оценивать. В общем-то, здесь многочисленная судебная практика по данной категории споров, в том числе вот в моей практике, да. Например, от прямого эфира лицо может быть освобождено. Да, вот он оговорился, что-то не так. А если это было заранее записано, то человек мог изменить и не выкладывать, то да. Так и здесь. Понимаете, у нас же есть, корреспондируется этому конституционная статья о свободе слова и распространении информации. В некоторых случаях, да, Константин прав, что если есть оговорка, что это мое личное оценочное суждение, то да. Но здесь уже имеет значение какая-то информация. Я сейчас не буду повторять те слова, которые произнесла, скажем так, отличница, чтобы мне не попасть под эту статью. Но здесь же суд и оценил, что они носят такой уничижительный характер, насколько я понимаю. И в связи с этим и было вынесено такое решение.
Так, еще одно уточнение. Еще одно уточнение. Юстас пишет, но ведь оскорбление можно нанести только лично или путем публикации, а чат — это ведь не средство массовой информации.
А вы знаете, даже если вы при входе в подъезд напишете, что жилец квартиры такой-то нехороший человек, это уже честь и достоинство его будет нарушено.
Я понял. Спасибо. Адвокат Владислав Форшев был с нами на прямой связи. Вот видите, как это все работает. Итак, еще раз напомню. Одна женщина другой женщине передает голосовое сообщение, в котором про третью женщину говорит недостаточно хорошо. Позднее она уже не помнит даже, что это происходило когда-то и так далее. Это голосовое сообщение без ее участия всплывает в третьем каком-то родительском чате. И вот там об этом узнает женщина, о которой она говорила. Женщина подает в суд, и теперь жительницу Санкт-Петербурга из-за этого сообщения оштрафовали. Она, напомню, да, это сообщение, которое она говорила, но это было сообщение в частном разговоре. Она даже не в курсе была, что это кто-то где-то опубликовал, но вот теперь оштрафована. Сотрудник средства массовой информации звучит гордо, пишет Григорий. Ну нет, никто не говорит, что это должно быть обязательно средство массовой информации, даже если, к примеру, вы пишете это у себя в подъезде, о чем сейчас говорил Владислав Форшев. Это говорит о том, насколько это серьезно. Суды-то сдюжат, пишет Катя, а то у нас каждый второй блогер жалуется на нелестные высказывания в его адрес. Ну вот видите, суды, может, и сдюжат, если люди поймут, что это вот так работает. Если я правильно помню, то речь в данном случае идет про штраф в 10 тысяч рублей. Нет, здесь не сказано, какой конкретно штраф. Такси горит. МКАД Киевское шоссе. Дмитрий дает нам новые подробности того, что происходит на 45-м километре Московской кольцевой автодороги. Напомню, нам также описывают, что, там проблема в том, что машина горит чуть ли не с краю проезжей части, но пробросили шланги с другой стороны, и потому движение перекрыто. Кто-то из слушателей уже написал. Так, дальше. Теперь понятно, пишет Панк 13, почему ведущие такие дерганые при обсуждении слушателями друг друга, но кроме того, что они воспитаны. Ведущие не дерганые, ведущие просто пытаются объяснить, как это работает с точки зрения закона Российской Федерации. И когда вы это говорите, в том числе говорите в прямом эфире, вы это говорите, слово значит. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще? Да, это было. В Волгограде из-за ссоры в родительском чате убили отца-одиночку, напоминает один из слушателей, один из случаев на ту же тему, Никита. Но еще раз, я говорю сейчас в данном случае, во-первых, не перепроверял, не помню, как это было на самом деле, а тут мы говорим о том, что человек, даже если это запись частного разговора, не предназначенная вами для публикации, и вы так или иначе характеризуете кого-либо недостаточно хорошо, там на самом деле все не очень страшно звучит, если читать. Я тоже не буду цитировать, что конкретно в качестве определения использовала эта женщина. Но вы должны понять, что эту запись могут опубликовать, и вы будете нести ответственность, даже если не планировали публиковать эту запись. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, я нас всех поздравляю. Мы все ближе к цивилизованному обществу, в кавычках. Потому что давно известно, что английские джентльмены говорят только о погоде. И иногда еще о спорте, и больше практически ни о чем. Именно потому, что, как говорится, за метлу надо отвечать, и за ней же надо следить. И поэтому, собственно, вот первые ростки этой истории. И так будет дальше, и дальше будет жестче и хуже. Ну, хуже в смысле лучше, то есть наоборот, правильно. Дальше будет лучше с этим. Люди будут все меньше друг друга оскорблять на каждом шагу.
Ну, слушайте, это надо только приветствовать.
Так я же об этом говорю, да.
Потому что, как бы слова правда значит. Зачем вообще оскорблять? Можно просто говорить, что ты недостаточно хорош.
Это именно об этом и речь, понимаете? Вот эта история, что я не хотел это публиковать, не надо про других людей ничего говорить.
Ну,
это, знаете, как сейчас говорят, вот там он, там, этот, значит, взяточник, этот убийца.
Да-да-да, вот об этом и речь.
А ты решение суда покажи мне, где кто, кроме суда, может такие слова говорить? Никто, вот нет решения суда, не говори так.
Так и не говори, потому что иначе решение суда будет уже в твой адрес. Сомнительно, пишет Юста, что можно кому-то передать информацию без участия передавшего. Ну да, безусловно. Так она не передавала эту информацию. Следующий шаг – наказание за сленг, пишет Панк 13, учитывая, что сейчас у нас звучало в эфире. Но Савель Михайлович говорит, ну а бочечники-то обочечниками останутся. Далее новости.